Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы ничего не успеваем? Как справиться с суетой и привести свою жизнь в порядок? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель и евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, как у тебя с суетой-то? Суетишься?
В полном порядке, постоянно. Только и делаю, что суечусь, потом смотрю на календарь, думаю, куда же пролетели очередные 10 лет жизни.
Вот так вот в суете проходит наше время. Попробуем сегодня с Олегом побороться с этой суетой, или, по крайней мере, подумать о том, почему она приходит, а уже признание проблемы уже половина пути к ее решению. Поэтому попробуем хотя бы этот путь пройти. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, как справиться с суетой и чем она мешает. Как справиться с суетой и чем она мешает, пишите нам в комментариях. Начну я с уже, ты знаешь, не знаю, довольно подзабытой французской писательницы с цитатой Франсуазы Саган, которая была очень популярна во времена, например, молодости моих родителей и моего детства. Вот Франсуаза Саган писала: «Для внутреннего спокойствия нужна внешняя суета», вот считала Франсуаза Саган. Ты согласен, что для внутреннего спокойствия нужна внешняя суета?
Склонностью к парадоксам, присущей французским писателям и философам, и поэтам. Ну, мне кажется, это сильно зависит от темперамента человека. Кому-то действительно... Вот я встречал таких людей, которые прямо признавались, что пока у них вот все на них не навалится, они не смогут нормально действовать. То есть, если нет вот этой вот беготни постоянной, то они сразу же расслабляются и вообще перестают что-либо делать. Но мне кажется, наоборот, есть люди, которых отвлекает эта суета и проникает вовнутрь. И очень важно вот это умение отстраниться. И я думаю, что у Саган, как, опять же, у многих писателей, да, вот эта способность писателя, человека сосредоточиться на своем литературном труде, отбросить все внешние раздражители или, по крайней мере, научиться разделять, что вот здесь я занимаюсь своим внутренним делом, здесь внешним. Да, это очень хорошая способность.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, про писателей я тут вспоминал пермского писателя Павла Силукова вчера. Он, в общем, известен своей короткой прозой, вроде как бы по непроверенным данным, пишет сейчас роман. Посмотрим, как у него роман. На коротком дыхании он, в общем-то, неплохо пишет. Но я подумал о том, что, знаешь, есть вот два типа писателя. Одни очень внутренние, как Пруст. У него настолько, да, внутренняя жизнь богатая, что суета ему опасна. Вот реально. Она может вырвать его из... Ну, значит, это какой-то такой коллапс привести, да? Вот, таким немножко был там Франц Кафка, да, где-то, может быть, такой Уильям Голдинг. А есть писатели, которые, для которых без суеты, то есть без вот какой-то внешней, огромное количество внешней деятельности, то есть он погружается в историю, он эти истории видит и про истории эти рассказывает, да. Вот бывают такие случаи, когда жизнь, да, вот подкидывает сюжеты.
В каких-то конференциях, писательских встречах с читателями, каких-то конвентах. Как Джордж Мартин, который все ездит по конвентам, никак не допишет «Игру престолов».
Уже, мне кажется, и не допишет.
Мне кажется, уже без шансов, да.
Там допишет, он опять уничтожит всех своих героев, и появятся еще новые какие-нибудь. Так что там это без вариантов, да. Все-таки, как ты думаешь, почему люди склонны суетиться, а некоторые в суете проводят практически всю свою жизнь?
Знаешь, это вопрос из разряда: а почему мы вообще склонны поступать так, как нам не хотелось бы поступать?
Ну, тоже хороший вопрос, между прочим.
Очень хороший. На него все... Вообще на протяжении всего человечества философы задаются этим вопросом. Почему человек поступает вопреки своим интересам? Почему поступает вопреки своим представлениям о нормах морали? Почему поступается принципами или наоборот соблюдает эти принципы. Да вот, знаешь как, есть какая-то склонность в человеческом характере делать то, что не хочу делать, то делаю, а что хочу делать, то не делаю. Вот. И суета, наверное, тоже одно из проявлений этого принципа, какой-то вот этой изломанности, трагичности человеческого существования.
Ну, слушай, смотри, видишь, для некоторых людей суета, то есть, ну, что такое суета? Потому что суета, понятно, это такое старое слово, которое стало переходить, да, из, в общем, из культуры в культуру. Она связана скорее с библейским, да, царем Соломоном, который писал, что суета, все суета, да, вот, и чье-то, да. Суета ассоциируется со спешкой, да, я там, Евтушенко все время, старшее поколение вспоминает его знаменитое стихотворение, болезнь, по-моему, проклятие века, это спешка, да. Вот, и вот эта спешка, которая для некоторых людей, мне кажется, что когда нет какой-то активности, они начинают впадать в депрессию, да, кажется, что жизнь остановилась. То есть для некоторых суета – это какая-то такая необходимая для них энергия для жизни. Почему так вот происходит, как ты думаешь?
Да. Да. Вот видишь, потому что люди разные. Потому что характеры у нас разные, воспитания, привычки. Опять же, что мы, если мы имеем в виду под суетой такие вот повседневные дела тоже, которых мы стараемся быстрее сделать и отбросить, чтобы прийти к чему-то более серьезному, обнаруживаем, что жизнь, она из вот этих вот мелких дел несерьезных состоит. Ты знаешь, вот трудно, вот тут такой вопрос всегда. Что есть суета, что такое, вот Соломон, которого ты вспомнил, он же вообще так это гиперболизировал даже отчасти, вообще обозначил суетой вообще все, вот все, буквально все.
Но суета у нас равно бессмысленность, да, то есть Соломон, когда писал, что все суета и все, он, значит, чита, да, то есть все тщетно, все бессмысленно. Вот ты закаляешь характер, да, работаешь со своим духовным, да, миром, вот, и все равно у тебя такой же конец, как у человека, который вообще вот на все это смотрит свысока, лежит себе и ничего не делает, да.
Ну вот. Да, то есть ты добиваешься успехов, ты что-то, ну, создаешь. Материальное, нематериальное. Но все это река времени все это уносит, и остается только песок в итоге. Все, прах земной. Но это вообще такая, знаешь, особая тема. Вот это экзистенциальная тоска, экзистенциальное бессмысленное существование. Все-таки мы, когда говорим о нашей жизни, мы как-то стараемся разделять то, что нам кажется совсем уж бестолковым, бессмысленным, и то, в чем мы видим смысл и чему бы хотели посвятить свою жизнь.
Ну, видишь, как раз вот ты затронул очень важный момент, что суета, то есть постоянная спешка, она идет рядом с прокрастинацией, да, то есть когда ты долго оттягиваешь что-то делать, да.
Парадоксальным образом, да, вроде как раз вот это вот бесконечное дело ничего-либо оказывается неким способом отложить какие-то важные решения или какие-то важные поступки, важные, имеющие значение действия, да?
Да, я помню, у нас на журфаке был один студент, и вот, значит, там все старались как-то уже примерно к второму, ну, первый, понятно, первый семестр был самый сложный, потому что тебя сразу погружали в работу, тебе нужно было кучу всего читать, писать, исследовать, делать практические, там уже первые курсовые стали темы, да, мы брать и работать над курсовым, понятно, это же во втором семестре курсовые были. Ну, вот уже там, значит, первый курс прошел, и у нас вот такой вот он, все вроде как бы, первый курс самый страшный прошел, и на втором курсе начинается прокрастинация, да, и Значит, у одного из наших студентов на двери комнаты висело такое, значит, типа объявление, значит, такая табличка, ну, понятно, что от руки нарисованная, там на ней было написано «прокрастинирую, буду прокрастинировать». Вот так вот. Такая принципиальная жизненная позиция.
В моей первой работе в таких случаях говорили, чтобы не делать, лишь бы ничего не делать.
Да, где бы не работать, лишь бы не работать, да. Вот. Но все-таки ведь, ну, понятно, что если, смотри, если ты в условиях рынка, а ты у нас экономист по образованию, то если ты в условиях рынка попадаешь в компанию, которая, понятно, динамично развивается, то при, как это называется, при оценке рисков и... Есть, знаешь, такое, когда оценивают эффективность работы предприятия, да? Я забыл, как это называется такое.
Производительность труда.
Ну, там вообще просто идет оценка, приглашают. Ну, типа аудита, но не финансового, а вот такого, значит, такого административного, да? Когда оценивают работу сотрудников, то первый, кто попадает под увольнение, кто? Кто? Занимается прокрастинацией, который никогда в срок не сдает и так далее. Все задерживает. Вот, и наоборот, там смотрит эффективность, да, эффективность работы. И это же мешает жизни, суета. И поэтому, вот, с одной стороны, она огромное количество, вот, огромное количество у нас происходит, да, каких-то событий, да, с которыми мы не можем справляться. И в этот вопрос, как, да, как и что с этим делать. Давай я небольшой. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, чем мешает суета и как с ней справиться, как вы справляетесь с суетой, вот что, какие у вас есть наработки личные. Может, она вам не мешает? Ну, суетятся и суетятся. Все суета и томление духа, да, и пускай себе. Да, помнишь замечательный культовый в мое детство писатель Рафаэль Сабатье, его герой, капитан Блад, легендарный, да, из его книги, из его романа, там серия романов про капитана Блада, такого пирата-интеллектуала, на, ну, такой, да, врач, помню, медик, Питер Блад. Он когда видел людей, которые, ты же помнишь, что это во времена вот этих буржуазных революций было время действия, да, в Англии, в Европе, и когда он видел людей, бегущих там за кого-то сражаться, он, значит, им вдаль кричал: куда стремитесь вы, безумцы, значит, такое цицероновское, да. Вот, отсылочку. Хотя сам попадает все равно вот в какую-то переделку, ну, да, и вынужден. Да, но у него богатое прошлое, про это богатое прошлое мы потом читаем в другом романе, да, там есть хроники капитана Блада, еще там, три романа, по-моему, связаны с этим героем. Так вот, Генрих Сенкевич писал: «Самолюбие, суетность и стремление нравится – неисчерпаемый источник внутренней неуверенности и слабости». Вот так вот наш лауреат Нобелевской премии по литературе считал. Сенкевич считал, что суетность вместе с двумя другими вот этими недостатками – источник внутренней неуверенности, слабости. Почему, как ты думаешь? Чем показательна вообще суета и спешка?
Ну, вот да. Есть тут очень справедливое высказывание, что суетливость – вот это вот постоянное перескакивание с одного на другое, вот это вот… произведение, ну, когда человек больше производит впечатление деятельности, чем выполняет реальную деятельность. Действительно, что-то мешает, некоторая, может быть, внутренняя неустроенность, некоторая внутренняя фрустрированность, нервичность вот это. И, кстати, суетливость тоже может стать своего рода зависимостью, что действительно ты говоришь, что человек, если не... пребывает постоянно в этом потоке событий, у него начинается депрессия. Но так, может, у него наоборот. Изначально была депрессия, он сознательно погружает себя, вот, ну, как, или бессознательно погружает себя в такое состояние постоянной вот этой суетливости для того, чтобы заглушить свои внутренние проблемы.
Угу. То есть, ты думаешь, что часто этим просто мы заглушаем свои проблемы и пытаемся, в общем, найти отговорку для того, чтобы ничего не делать, да?
Ну, или для того, чтобы не впасть в уныние и в какое-то вот опасное состояние.
А, то есть это как бы суета, как способ справиться с депрессией, вообще забавный способ.
Суета как способ справиться. У Пликова есть замечательное стихотворение. «Вымою посуду, это я люблю, это успокаивает злую кровь мою. Если бы не этот скромный жизненный путь, быть бы мне убийцей или еще кем-нибудь. Кем-нибудь с крылами, с огненным мечом. А так вымою посуду, и снова ничего».
Ну, вот видишь, ну, слушай, все-таки вымою посуду – это деятельность какая-то, да, когда мы говорим про суету, это какой-то такой набор какой-то хаотичной деятельности, который все больше и больше скапливается и в конце концов разрушает часто, да, вот какие-то реальные результаты того, что ты мог бы сделать. Да. Ну, вот смотри, согласно закону Парето, 20% усилий дают 80% результата, и остальные 80% усилий – лишь 20% результата. Почему мы бываем малоэффективны в жизни и тратим время впустую, как ты думаешь?
Вообще, вот к этому правилу Паретто, которое справедливо, да, все-таки тоже надо относиться с определенным пониманием того, что действительно в любой деятельности есть очень много вещей, которые приходится делать вот с низкой эффективностью, но без них просто вот эта основная деятельность просто не получится. Нужно что-то дополнительно, нужно прилагать усилия, нужно с кем-то советоваться, нужно что-то такое вот делать, что выглядит, ну, совершенно бессмысленным зачастую, но без этого нормальное функционирование все равно не получается. Это действительно так, потому что много усилий тратится вот на эти, казалось бы, пустые дела, но они тоже в определенном смысле, ну, носят некую полезность. 20% полезности все равно есть, и без этих 20%, к сожалению, работу не закончишь. Хотя это обидно, что очень много усилий уходит на такую дополнительную деятельность. А малоэффективность – это вообще проблема. Тут вот не поспоришь. То, что растрачиваются усилия, и то, что потом оказывается, что можно было решить проблему быстрее, проще, с меньшими затратами сил, это правда. И поэтому, кстати, ну, в тех же бизнес-структурах, бюрократических структурах так много уделяется внимания организации процессов, что буквально вы можете чуть ли не в половину сэкономить за счет там, правильного распределения времени, за счет правильного распределения обязанностей. И менеджерский талант, он в том и состоит, чтобы организовать свою деятельность и организовать деятельность подчиненных. И поэтому, когда говорят, что вот почему менеджеры так много зарабатывают, к ним такое внимание и все прочее, ну, потому что менеджерский талант, он тоже талант, и он тоже требует соответствующего вознаграждения.
Вот смотри, ты вспоминал, значит, Пригова, я тебе алаверды
Да.
вспомнил Эдуарда Осадова. У него есть такое замечательное стихотворение «Суета». «Хватит летать в угаре, вспомни про тормоза, что-нибудь, и где-нибудь на бульваре сядь и зажмурь глаза. Потом посмотри на ветви, на солнце, на старый дом, и вспомни о чем-то светлом, милом и дорогом. И тихо мурлыча польку, встань и направь шаги, неважно куда, но только не дергайся, не беги». И, может быть, вдруг из замяти, из мрака сквозь шум и звон вынырнет вдруг из памяти сгинувший телефон. И будто бы вновь рожденный ударит в тебя, как свет, радостно изумленный голос далеких лет. И в светлой стеклянной будке ты вдруг расцветешь душой, взволнованный не на шутку забытую теплотой. И нежность сердца брызнет, и молодость не прошла. Вот видишь, как важно в жизни забыть хоть на час дела. Вот забыть дела – это выход или нет, на твой
Ты
взгляд?
знаешь, мне кажется, тоже некоторая отдельная тема, вот эта вот способность отрешиться от потока происходящих событий, сосредоточиться на чем-то, что может быть в стратегическом плане более важно. Не вот эти вот мелкие задачи, которые отвлекают все внимание, а что-то более важное. Ну, тем более, опять же, как я понимаю, в этом стихотворении речь идет о личных отношениях, которые очень часто оказываются отодвинуты суетой,
Да, в жертву
потрясены
мы
потом.
приносим, да, часто.
Да, и да, потом люди уже старости, говорят, что вот о чем жалеют, это вот о том, что вся эта суета лишила их теплых человеческих чувств, разрушила отношения в семье, отношения с детьми, отношения с супругами. То есть вот это вот правда, это есть вот эта проблема, что на отношения влияет суета, и она очень сильно обкрадывает человека. Там такое тоже бывает.
Ну, ты знаешь, мне кажется, еще очень важный момент того, что вот как ты, например, у тебя есть какие-то моменты, когда ты понимаешь, что у тебя столько дел, что ты не знаешь, за что взяться. Что ты делаешь в такие моменты?
Ой, я очень часто отключаюсь. Это, вот, к сожалению, есть проблема, что я пытаюсь ранжировать, понимаю, что очень много всего. Хватаюсь чаще всего за то, что проще всего сделать, во-первых. Откладываю то, что сложнее, но, может быть, и важнее. Или действительно вот просто заваливаюсь на диван с книжкой и отключаюсь. К сожалению, да, к сожалению, вот это вот неумение распределять дела по степени их важности и планировать их выполнение, это прям большая проблема для меня, да.
Я, знаешь, подумал о том, что о чем мы с тобой не говорили, все мы сводим к литературе с тобой, да? Вот, это же такая старая привычка двух культурно настроенных людей. Знаешь, процитирую отца стоицизма Луция Анны Сенеку. Знаю, что ты любишь почитать стоиков. Почитывать стоиков, да. «Ведь и страсть к суете – признак недеятельного, но метущегося в постоянном возбуждении духа, и привычка считать каждое свое движение тягостным – признак не безмятежности, но изнеженности и распущенности». Вот так вот считал Сенека.
Припечатал прямо вот.
Да-да-да. Ну, на то он и стоик. На то он и стоик. Тут вам гедонистам не поздоровится, да, от Луцианы Сенеки. А как наше внутреннее состояние? Но Сенека сказал, знаешь, мне кажется, Сенека увидел самое важное, да, что то, что мы делаем, результат того, что с нами происходит внутри. Да?
Ну да, вот эта вот внутренняя расслабленность, которая стоиков очень раздражала, которую они видели вокруг. И вот они,
ну, скажем, поздравляют. Прямо, лень, да, лень, вот греков, которые наблюдали стоики вокруг,
они, знаешь, конечно, там даже не очень. То, что лень, там вот это вот постоянное отвлечение на что-нибудь, то есть у стоиков было, что вот есть вещи, которые человек в жизни должен делать, они смотрят вокруг и понимают, что все делают вот все, что угодно, только не то, что должно делать. И это их очень сильно раздражало.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, вот, мешает ли суета, или она, наоборот, нас концентрирует, и как справиться с суетой, ваши личные лайфхаки пишите нам, было очень интересно узнать, как вы с этим справляетесь. Вот смотри, как все-таки наше внутреннее состояние влияет на принятие решений, ведь это очень важная отрасль, да, что здесь нам помогает, что мешает?
Конечно, конечно, внутреннее состояние очень важно, и наша внешняя деятельность – это во многом отражение нашей внутренней настроенности или, наоборот, расслабленности. И, конечно, вот эта вот суетливость, вот эта вот спешка, переключение внимания с одного на другое, оно, ну, во многом зависит, знаешь, оно может и от физического вообще состояния здоровья зависеть, потому что когда… Ну, такое угнетенное состояние физическое, то очень тяжело сосредоточиться на каких-то, ну, таких вот сложных вещах. То есть, когда вот есть какое-то угнетение нервной системы, стресс, депрессия, то действительно появляется желание либо вообще все откладывать, ну, либо вот так вот как-то вот перекидываться с одного на другое. Ну, очень сильно влияет на состояние, ну, как вот, то сообщество, внутри которого находишься. да, скажем, те люди, с которыми ты общаешься, ту музыку, которую слушаешь, там, фильмы, книги, вот все. Но именно, вот, именно общение с людьми, конечно, очень сильно влияет. Ты же вот говоришь про коллективы рабочие. Коллективы рабочие могут быть очень разные, у них может быть очень разный настрой. И может быть вот это вот, так сказать, внутренняя корпоративная этика очень-очень разная. И человек, попадая в такую среду, он все равно подстраивается. Мы действительно люди, мы существа коллективные, мы зависим от мнения других людей, от поступков других людей, мы подражаем другим людям, и нам подражают другие люди, хотя мы, может, этого не всегда понимаем. И очень трудно настроить себя вот на то, чтобы поступать правильно. О чем, собственно, стоики постоянно говорят, что вот этот вот внутренний настрой, внутреннее спокойствие, внутренняя готовность следовать своим принципам до конца, вот это то, что определяет человека. А мы, к сожалению, вот так вот, так сказать, размазываемся, как это самое, действительно, как масло по бутерброду, так вот растекаемся, расплываемся, и все идет не так, как мы хотели бы.
Ну, видишь, у меня мой начальник был на одной из работ там давным-давно, лет так 30 назад, и он все время нам говорил: никогда не принимайте важных решений на голодный желудок. То есть у него одно такое правило было. Например, я помню, что мы как-то пошли на обед и ели, и к нему прибежал, там, тебя срочно вызывает, значит, в общем, к директору, там, он говорит: а что, приду. Он говорит: срочно вызывает. Он говорит: я приду, я сейчас доем и приду. И ему говорит: ну как там, директор, надо это. Он говорит: ну, что толку, вот я сейчас не доем, и к директору приду, и ничего толкового не будет, и я как бы нормально не пообедал. Да? То есть у него вот эта вот идея о том, что не нужно сразу прерывать то, что ты делаешь, да, и тут же суетиться, начинать что-то делать другое, которое вдруг срочно прибегает. Да? Ты знаешь, как был в старом-старом КВН, была такая сценка про как бы разгрузку вагона, да, наваливай, вываливай. Да? То есть, когда рабочие вообще ничего не делали, потому что ждали, когда начальство стабилизируется, уже в конце концов, так сказать.
Ну, вообще в работе вот это переключение. И, знаешь, еще ладно, когда у тебя работа не связана с какой-то физической опасностью. То есть, там на станке или где-нибудь там с электропроводкой. А вот эта вот техника безопасности, это у рабочих, что вот сосредоточился, делай, что... Уделяй внимание рабочему месту, что не должно быть посторонних предметов, не должно быть посторонних отвлечений, потому что вообще-то можно, ну, пострадать и физически.
Ольга написала: часто нас накручивают на суету внешние факторы, новости, навязанные стереотипы, моды, завышенные требования и так далее. А никуда не денешься от выставленных стандартов, ну или на пенсии придет покой. Уезжаем в деревню на 3-4 дня, там никто никуда не спешит. Заряжаемся от них спокойствием и тишиной, прошу прощения, суетой. Но, слушайте, я полжизни прожил в деревне, там суетливых людей, знаешь... Немало.
Хватает, да.
Хватает, да. Так что здесь... Хотя, ну, действительно, перемена образа жизни, да. Вот. Значит, перемена образа жизни тоже. Соответственно, ты просто меняешь обстоятельства, в которых ты там обычно суетишься, да, и, соответственно, ты как-то в другой ритм попадаешь, да, и тогда привычное... Да. Тогда тебе нужно организовывать заново жизнь, например. Некоторые есть, знаешь, да, такое явление, как дауншифтинг, да, там, когда ты там едешь куда-то, там, уезжаешь и, в общем, так сказать, меняешь вообще там из города в деревню, например, да, отключая или отключиться от каких-то вещей, то есть отказаться от каких-то вещей, там, некоторые отказываются там от телевизора, от интернета, от каких-то цифровых технологий, да.
Да, уходит из соцсетей, просто вот все, закрывает все аккаунты и перестать им пользоваться и в них погружаться. Тоже, да, перемена жизни.
Смотри, возможно ли выработать в себе привычку видеть заранее признаки спешки и суеты и справляться с этим раньше, чем они внесут хаос в твои планы?
Это полезный навык, если заранее планировать свои действия, распределять время, строить сценарии по принципу, что если, то есть если пойдет вот так, а если пойдет вот так, какие будут мои действия, чтобы опять же не суетиться, не нервничать, не тратить время впустую, а планировать. Ну, все-таки, когда мы к какой-то работе приступаем, к какому-то делу, мы все-таки заранее, хотя бы в голове, хотя бы общий контур это набрасываем. И это полезно и даже в каких-то таких бытовых привычках. То есть, ты намечаешь какой-то вот объем задач, и дальше тебе говоришь, ну, вот хотя бы там, понимая, что, допустим, 100% выполнить все равно вряд ли удастся, но хотя бы там процентов на 80, на 90, хотя бы вот, вот это вот завершить. И сосредоточиться именно на них. И заранее подготовить себя к тому, что вот я откладываю все посторонние мысли, откладываю телефон, откладываю соцсети, ничего мне не должно отвлекать, я вот сосредоточен именно на этом. Знаешь, как это, я, ну, смотрю ролики про спортзал, и что вызывает больше всего недовольства у тренеров, вот, у тех, вот это то, что люди во время, вот в перерывах между упражнениями зависают в телефоне или начинают друг с другом трепаться, и в результате просто вот время уходит впустую, то человек может провести там час-два в зале, а реально позаниматься, ну, в общем, совсем не позаниматься, скажем так.
Ну, видишь, концентрация тоже очень важная штука. Давай попробуем с тобой уже так потихонечку переходить к причинению, да, пользы. Блез Паскаль писал, кто не видит суеты мира, тот суетен сам.
Да? То парадоксальностью есть свойственно французским писателям.
Все-таки давай попробуем, как справиться с суетливостью, перестать избыточно тратить свои силы, потому что именно суетливость, ну, элементарно, я могу описать простой пример, когда ты начинаешь работать, у тебя есть какая-то рабочая задача, и тут ты вспоминаешь, что у тебя еще есть еще одна рабочая задача, переключаешься, у тебя эта задача зависает, ты следующую задачу делаешь, потом ты вспоминаешь, ага, я это же не доделал, переключаешься на ту, и в результате ни то, ни другое не делаешь. И там куча таких задач может быть. Там, да, срочно надо писать, надо вот это, мне это свойственно, да, свойственно такой хаотической манере моей. Вот, как все-таки справиться с этим, и перестать избыточно тратить свои силы, как ты думаешь?
Ну, хороший вопрос. Вот навести порядок в мыслях и в действиях. Насколько это вообще реально? Тут опять же, знаешь, как много зависит от свойств натуры. Есть какие-то вещи, которые, мне кажется, ну, вот присущие человеку от рождения, и, может, вот эта вот способность концентрироваться и четко планировать, это тоже, в общем-то, врожденный навык во многом, который, понятно, нужно тренировать, как все любые врожденные навыки, но некоторые люди в этом действительно достигают огромных успехов. То есть ты смотришь на человека и понимаешь, что вот он способен выстраивать свою жизнь, способен действительно вот планировать, упорядочивать. Некоторым людям это действительно сложно сделать, мне кажется. Во многом зависит от воспитания, от жизненного опыта, от, опять же, вот этого настроя, что все равно ничего не получится. Давай ничего не другое, чем другим зависит попроще. Или наоборот, там, а я вот возьмусь за это, потом еще вот за это. Тоже свойство натуры отдельной. И, конечно, ну, во-первых, нужно понимать, осознавать, отслеживать свои привычки, свою манеру поведения. И где-то подстраивать, где-то, ну, принимать это, где-то наоборот пытаться, ну, хотя бы, насколько это возможно, изменять свои вот эти паттерны поведения. Ну, опять же, насколько это получается. Но есть много рецептов. У нас сейчас эти вот тайм-менеджменты, коучинги, много очень полезных книг, где все эти расписываются, как и чего делать. Правда, читаешь и понимаешь, что а я бы вот так не смог. Вот просто не, ну, просто вот никак. Или там попробовала, а не получается. Но с другой стороны, хотя бы вот попробовать, а может вам понравится вот так вот организовывать свою жизнь. Может быть наоборот, вы всю жизнь считали себя неорганизованным человеком, а потом как раз вдруг так, а получилось, а потом еще опять получилось. И совершенно спокойно и переключились на другой ритм жизни. Бывает и такое.
Ольга написала, есть такая техника, как вы к ней относитесь? Техника помидора, помодора так называемая. Да? Работаете в интенсивном режиме по 25 минут, за которым следует 5-минутный перерыв. А это помогает оставаться сфокусированным, избегать выгорания, избавляться от ненужных суетных вещей. Мне помогает планирование на неделю. Я тогда не распыляюсь и не делаю лишнего. Ну вот, прокомментируй, как ты к этому относишься?
Но
К
если
принципу, к технике помидора. Я не знаю, почему помидор, если честно.
То есть, это такой род техники, они все-таки очень индивидуальны. Кому, с кем-то работает, с кем-то не работает. И всегда надо, ну, опять же, попробовать, если получается. Ну, мне кажется, идея, да, 20, ну, как это, перерыв на перекур. Да, он же не просто так перекур, он же для того, чтобы расслабиться, успокоиться и снова продолжать работать. И вот это вот, опять же, давайте будем про книжки, будем про спорт. Как говорят, что очень важно это умение расслабиться между подходами. Для людей, занимающихся каким-то таким спортом, который требует постоянных интенсивных нагрузок, очень важно умение расслабляться. Как вот в плавании, кстати. Вот кто занимался плаванием, там же новичок, он начинает суетиться, грести, так махать руками, а опытный спортсмен, посмотрите, он очень медленно все делает, он расслабляется между гребками и при этом плывет очень быстро. И меня это всегда поражало, что вроде человек тогда лениво, так нехотя, как будто так рукой махнул и шу, на 2 метра вперед.
Это называют рутинное, да, да.
И вот
рутинный ритм, да, когда ты в одном ритме. Да, работаешь, да, и да. Если тебе нужно ускорение, ты просто в концу как бы вкладываешься и ускоряешься.
С правильным дыханием, с правильной техникой. И, ну, просто опять же сравнить, когда ты там бьешь руками и не продвигаешься ни на метр вперед, и когда ты просто аккуратно, размеренно, может быть, и не очень быстро, но зато вот постоянной скоростью двигаешься. Вот это вот, и опять же, какие именно техники вам в этом могут помочь? Ну, пробуйте разные варианты. Не концентрируйтесь на чем-то одном, что вот если вот это попробовал, не получилось, то вообще ничего не получится. Есть разные способы, разные методы.
Ну, я очень хорошо отношусь к, да, к планированию, да, своего рабочего и личного времени. Это мне помогает как раз. То есть я лично понимаю, что я настолько хаотичный человек, что мне нужна структура, я должен этой структуре следовать. Но вот эта техника помидора, она, я ее так не называю, но она для меня очень хорошо работает в том плане, что я действительно ставлю себе задачи. То есть, понимаешь, когда ты смотришь на все задачи, которые перед тобой встают, да, то у тебя появляется тревога, паника, да, я с этим не справлюсь. Надо просто делить задачи на подзадачи. То есть, ну, есть несколько задач, с чего я начну, что я могу сделать сейчас, или что мне нужно сделать непосредственно сейчас. И вот по приоритету, когда ты будешь ставить, там, знаешь, есть программки для тайм-менеджмента такие, где ты ставишь галочку, оно зачеркивает. Ты видишь сделанные задачи, ты понимаешь, что нет ничего, в общем, невыполнимого в этом. Да? И это очень помогает, это очень мотивирует. Плюс, конечно же, нужно уметь расслабляться, нужно уметь давать себе отдых, например, пойти попить чашку чая, там, не знаю, послушать какой-то такую расслабляющую музыку, потом вернуться к этому ритму. Да? То есть, вот эта перемена ритма очень-очень хорошо работает. Есть еще несколько советов, которые можно дать для того, чтобы справиться с суетой. Например, перестать беспокоиться о том, что на что ты не можешь повлиять. Это правда, это тебя вводит в панику. Ну, собственно говоря, предположим, на какие-то политические, да, моменты, ты не имеешь влияния, вот, и сейчас ты ничего с этим не можешь сделать. Понятно, что ты там можешь переживать из-за этого, да, но не стоит в это вкладываться. То есть нужно заняться тем, что ты действительно на что-то можешь повлиять. Например, там, почистить, в конце концов, там, помыть свою лестничную площадку, сделать ее чище, да, или там, вернуть лампочки, которые уже давно не горят, да, и так далее. То есть то, что ты можешь сделать. Потом не брать на себя больше, чем ты можешь сделать. Здесь надо просто рассчитывать свои силы. Именно из-за нерасчета своих сил и получается, да, вот мы как-то с моей супругой говорили о том, что она запланировала 3 поездки по Москве на день. Я говорю, это нереально. Ну, просто нереально. И говорит, конечно, ты можешь, ну, выжиться и сделать это, но вот если они эти поездки или вот эти, знаешь, ну, какие-то рабочие дела, которые по локации недалеко, да, это еще ладно. Но когда они в разных концах города, абсолютно нереально. Просто нужно запланировать, не нужно планировать слишком многое. Нужно все-таки думать и рассчитывать
свои силы.
Здесь нужен
баланс. То есть, можешь переоценить свои силы, можешь недооценить свои силы. То есть, ты как раз наоборот, опасаясь перетрудиться или опасаясь, что вот это не выполнено, слишком низкую планку ставишь. И вот тут вот опыт, знание, навык, он позволяет оптимально оценивать варианты. Да.
Да, и нужно постараться как можно меньше торопиться. Ну, чем больше ты торопишься, быстрее успеть, быстрее не успеем. Знаешь, это как тоже такая была сценка такая в «Веселые ребята», если ты помнишь такую передачу в советское время, да, как пародия на «Что, где, когда», когда один из игроков все время говорит: «Не успеваем, ребята, не успеваем». Вот эта вот нервозная обстановка, она еще больше вас в... Она еще больше будет вас тормозить. Поэтому не торопиться, постараться делать это все спокойно и как бы качественно. Тогда гораздо больше, да, можно успеть, и больше будет удовлетворенность от труда. Ну и, соответственно, да, прокрастинация, не откладывая на завтра то, что можешь делать сегодня, тоже никто не отменял этого принципа. Если ты можешь делать это, даже если у тебя есть, ну, предположим, у тебя появилось время, и ты думаешь, ну, это завтра, я сейчас вот отдохну. Вот. Если есть возможность сделать, у тебя есть какой-то промежуток времени, и ты можешь этому посвятить, то сделай лучше сегодня. Я так всегда делаю, особенно с планированием, например, эфиров или работой по непосредственной. Да. Я могу это сделать завтра, но у меня есть время сегодня. Я могу посвятить этому времени сегодня, потому что завтра может нести свои коррективы. То есть, вот это планирование, оно такое очень и очень эффективно может быть. Да. Брать время на обдумывание ответа и... Как бы не нужно сразу соглашаться, да, я это сделаю. Подумайте, я подумаю, скажу, да. Это тоже очень важно. Это связано не с прокрастинацией, а с тем, что ты дашь время, я говорю, я скажу тебе завтра, или я отвечу через час. Да, и просто распределить свои силы и посчитать, можешь ты это сделать или нет, сможешь помочь человеку или нет. А то мы понаобещаем с три короба, а потом не выполняем. Вот, вот, мне кажется, такие. Ну и, естественно, не нужно как бы все время думать о том, как о тебе подумают люди. Из-за того, что ты откажешь, скажешь нет, или из-за того, что ты не сделаешь. Важно то, что тебе приносит удовлетворение, ну, вернее, то, что ты считаешь правильным и верным, делать сейчас. Да? И это тоже вот такая штука. Ну, и не надо принимать решение, когда это от тебя не требуется. Тут вот влезешь в свое решение, которое от тебя никто не ждет. Вот, а потом сам же себя вот в эту спешку загоняешь. Ну, такие вот небольшие, мне кажется...
Практические советы.
Да, практические советы, они очень-очень... Ну, плюс еще нужно... Еще один последний совет от меня – это постараться давать объективную оценку происходящему вокруг тебя. Да, то есть посмотреть, отстраниться, дать времени себе подумать, сказать, что здесь я был неэффективен, лучше сделать это так. Или здесь наоборот, здесь очень хорошо получилось, и можно вот этот метод повторить, применить и взять на вооружение. То есть это называется, что называется, такой минутный самоанализ. На это не очень много нужно времени на самом деле. Да? Здесь просто все время видеть, как это ты делаешь, опять же, и применять это в своей жизни, это тоже очень-очень важно. Время наше уже все близится к концу, и поэтому вот что я хотел, знаешь, еще о чем с тобой поговорить. Какую роль в нашей жизни и в борьбе с суетой играет упорядоченная духовная внутренняя жизнь? Помогает ли она привести свою жизнь в порядок, как ты думаешь?
Вот этот настрой на то, что есть нечто высшее, нечто важное, нечто, что зачем нам нужно следовать, в чем состоит суть нашей жизни, оно, конечно, очень важно. Вот это вот, ну, вот эти духовные принципы, если угодно, духовные ориентиры, потому что они определяют действительно наши мысли, наши поступки, наши отношения с людьми. И, конечно, когда есть внутреннее вот это, ну как вот это назвать, духовная зрелость, духовная мудрость, духовная настроенность, ну, конечно, это влияет на наше поведение, на то, как мы выстраиваем свою жизнь, и, конечно, это способ, ну, нас останавливает, когда мы погружаемся в суету, и направляет на правильную дорогу.
Павел в послании Тимофея пишет, соответственно, такие слова: «Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно». Это означает, что формирование правильных духовных приоритетов помогает нам? Как ты думаешь?
Постоянство, да, вот это вот пребывание в анализе самого себя и в анализе того, опять же, ну, понятно, что учение – это вот, ну, это богословие, учение, писание и так далее, но это еще и анализ, ну, того, насколько…
Оценка себя с этой точки зрения, да?
Да, мое внутреннее состояние соответствует тому, что я считаю правильным, что я считаю учением, то есть вот этой вот, вот этим концентрированным выражением смысла жизни. И, конечно, конечно, вот эта способность тоже, и тоже навык, да, изучение себя, и пребывание в учении, в общении с людьми, которые тоже ну, занимаются тем же, чем и ты, у которых такой же настрой, такие же духовные ориентиры, как у тебя, оно, ну, оно определяет нашу жизнь, оно определяет наши поступки, наши слова, наши мысли, и оно очень важно, и научиться этому, желательно, причем с молодости, с ранних лет, это очень важный навык в жизни, очень важное умение и важное ценное приобретение, так скажем.
Ну, прочитаю я в окончании нашей с тобой беседы о суетливости, как с ней справиться, отрывок из Евангелия от Матфея, 6 глава. Да, это продолжение Нагорной проповеди Христа с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Они не растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мипаче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Здесь, мне кажется, Христос дает очень важные советы своим ученикам и окружающим Его людям. Советы эти, они действительно очень, очень простые. И это не означает, что мы не должны думать о своем пропитании. Это не означает, что мы не должны думать о своей одежде. Это означает, что как бы деньги, там, одежда, вот какие-то материальные ценности, они не должны стать на место наших ценностей. да?
Не должно все сводиться только
да, к именно к этому.
Грамоте,
да, да именно к этому. Да, это все просто сопровождающие, что называется, цели, которые, в общем-то, не самые важные. Прежде всего, поставить правильный духовный приоритет и следовать им – вот то, что помогает нам справиться с суетой. И в этом смысле, конечно же, сам совет Христа, он уникален, да, он универсален. Правильные духовные приоритеты, и тогда вся ваша жизнь, собственно говоря, придет в порядок. Чего мы вам с Олегом желаем, дорогие друзья. Сегодня с нами был Олег Комараков. Говорили мы о том, как победить суету. Большое спасибо, друзья, что вы были с вами. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.